Представила Мария Салычева. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Объявлен новый состав правительства России. Только трое министров из прежнего состава лишились своих портфелей. Президент Ирана выступил в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Трагически погибла создатель и участница группы «Калибри» Наталья Пивоварова. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, президент России Владимир Путин объявил состав нового правительства. В него вошли все министры из предыдущего состава кабинета, кроме Германа Грефа, Владимира Яковлева и Михаила Зурабова. Повышен в должности министр финансов Алексей Кудрин, ставший вице-премьером с сохранением прежней должности министра. Посты первых вице-премьеров сохранили за собой Сергей Иванов, Дмитрий Медведев, а посты вице-премьеров Александр Жуков и Сергей Нарышкин. Нарышкин также остался и руководителем аппарата правительства. Зачем тогда понадобилось увольнять весь кабинет и что же все-таки изменилось? Ответ на эти вопросы дают эксперты в материале, который подготовил Данила Кальперович.
Стабильность в стране и неопределенность во власти — вот два состояния, которые Владимир Путин хотел поддержать, проведя отставку кабинета и обновив правительство лишь на три персоны. Почему именно эти трое, рассуждает руководитель исследовательской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Мы видим отставку трех человек, абсолютно разных, кроме одного. Они все непопулярны в глазах избирателя. Будь то господин Зурабов, будь то господин Греф, будь то господин Яковлев. Все они отвечали за вещи, тесно связанные с избирателями. Жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и снабжение лекарствами и экономика. Иначе как предвыборной жертвой это изменение назвать трудно.
Теперь, по идее, новое правительство из-за увольнения непопулярных по разным причинам Грефа, Зурабова и Яковлева должно нравиться народу больше. Но желание нравиться публике не перешло некоего кремлевского здравого смысла, отмечает политолог Станислав Белковский. По словам этого эксперта, настоящего урагана над головами чиновников не пронеслось.
Мы видим, что правительство не претерпело кардинальных изменений ни по структуре, ни по составу. Это означает, что логика не расплескать, предотвратить какие бы то ни было потрясения, которые могли бы хотя отчасти нарушить фирменную путинскую стабильность, остается доминирующей. Очевидно, тенденция на вытеснение политических фигур, таких как Герман Греф или Михаил Зурабов, определявших идеологии и курс, веренных их попечению федеральных министерств, и замена их высокопрофессиональными, но техническими, такими как Эльвира Набиуллина или один из лучших финансистов России Татьяна Голикова. Кстати, поскольку она является супругой Виктора Христенко, министра промышленности и энергетики, теперь в полном соответствии с прецедентом Зубкова-Сердюкова, Христенко также должен подать демонстративное прошение об отставке, даже если шансов удовлетворить это прошение немного.
Если даже Виктор Христенко подаст в отставку, что маловероятно, то кадровые изменения в российской власти и тогда не будут выглядеть драматичными. Зачем же все это было сделано? Эксперт Московского центра Карнеги Лилия Шевцова уверяет, что Владимиру Путину захотелось перетасовать колоду, поскольку некоторые в ней почувствовали себя королями.
Я бы не стала недооценивать того, что произошло. Очевидно, Владимир Владимирович имеет основания для того, чтобы таким шагом заставить всех вновь понять то, что он является демиургом, основным арбитром и, более того, создателем, инициатором российской политики, что его списывать со счетов было бы и преждевременно, и опасно.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем главную тему первого информационного часа. Программы «Время свободы», изменения в составе Кабинета министров России. Сейчас мнение еще одного видного эксперта, директора Высшей школы экономики Евгения Ясина. С ним беседовал мой московский коллега Михаил Соленков.
Я подозреваю, что Греф не вошел в новый состав, потому что он давно просился его отпустить. И он ушел по собственному желанию. И думаю, что на самом деле он предпочитает найти себе другую работу. Что касается Зурабова, то просто, я думаю, его ставка была предопределена. Прежде всего, истории с фондом обязательного медицинского страхования, поскольку там совершенно очевидные были признаки коррупционного скандала. И, во-вторых, истории с лекарствами льготными. Вся работа оказалась провалена. так сказать, вытаскивали, но общее впечатление общества было негативное. И хотя он хороший менеджер и мог бы добиться больших успехов, надо сказать, что ему и достался самый тяжелый участок. Замена, учитывая то, что там, видимо, важную роль играли финансовые различные накладки, злоупотребления, решили поручить это Голиковой. Голикова классный финансист. С трудом себе представляю, как без нее будет справляться Кудрин по работе над бюджетом. Более высокий пост, откроет для нее какие-то новые возможности. Хотя не думаю, что ей удастся добиться серьезных успехов в деле реформирования здравоохранения и так далее. С моей точки зрения, в целом, возможно, это и надолго. Но когда будет новый президент, конечно, какие-то новые оттенки проявятся. Посмотрим. Изменений в политике я не ожидаю. Политику реально определяли не в Белом доме, а в Кремле. Уже давно. Либеральный вектор в значительной степени был утрачен. Как сейчас будет развиваться, я думаю, что это по-прежнему будет направление на усиление интервенционистской политики, то есть усиление вмешательства государства в экономику. Политика более расходная. В остальном я не вижу пока той возможности заметных подвижек. Произойдут какие-то изменения в экономической ситуации, наверное, будут изменения в политике. Пока нет у меня оснований для какого рода расчетов на это. Самое главное для России – это политика даже не в области экономики, а в области государственного строительства, наведении порядка в правоохранительных органах, в суде, в обеспечении законности и в социальных реформах, образования, здравоохранения, пенсионная система и так далее. Довольно серьезный, сложный, большой комплекс. Не думаю, что это правительство может добиться серьезных подвижек по всем этим направлениям.
По вашим словам, выходит, что эти изменения в кабинете министров столь несущественны, что возникает вопрос, а зачем же вообще тогда нужно было менять правительство, отправлять в отставку правительство Фроткова?
Фроткова надо было отправлять в отставку, это очевидно. Он был в переходной фигуре, а здесь нужна была фигура, которая могла играть серьезную роль в смене руководства. Значит, премьер-министр либо сам становится претендентом, либо он должен сыграть роль стабилизирующего начала в процессе смены президента. Поэтому он все равно должен был уйти. Это было очевидно. О том, что появился Зубков пока, который пока кажется ничем не лучше, чем Фродков, посмотрим, сейчас пока говорить рано.
Это было мнение директора Высшей школы экономики Евгения Ясина. Московское время 16:15. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Зверево Ростовской области умер еще один участник акции протеста бывших шахтеров, требующих соблюдения их социальных прав. Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу об убийстве в подмосковной электричке 19-летнего Артура Сардаряна. Дело направлено на новое рассмотрение. В Грозном освобожден бывший представитель парламента Ичкерии в ПАСЕ Вагап Тутаков, похищенный 10 сентября. Верховный суд России потребовал пересмотреть приговор трем жителям Чечни, обвиняемым в организации теракта в селе Знаменское, жертвами которого стали 14 человек. 34 человека тогда были ранены. В Москве вынесен приговор двум милиционерам, которых обвиняли в применении силы к призывнику и его семье. Один милиционер оправдан, второй осужден на 1,5 года условно. Российские партии продолжают утверждать свои избирательные списки в преддверии парламентских выборов. Сегодня проходит съезд партии социальной справедливости. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итоги дня будет подводить мой коллега Андрей Шары. Эфир его программы в 20:00 по московскому времени. Тема сегодняшнего выпуска. Новое правительство России приступило к работе. Как эксперты оценивают изменения в составе кабинета министров? На Генеральной Ассамблее ООН открывается общая дискуссия. Какие цели преследуют на этом форуме Соединенные Штаты, Россия и Иран? Общественная дискуссия о борьбе с терроризмом вспыхнула в Германии. Можно ли сбивать захваченные экстремистами самолеты? И еще одна тема. Прокуратура против оппозиционного публициста. Что в вредного и антизаконного отыскали прокуроры в книгах Андрея Пиантковского. Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Ведущий Андрей Шарый. Ну а сейчас рядом со мной в студии другой мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Сегодня он подготовил для нас обзор публикаций в европейской прессе. Дмитрий, здравствуйте. С какой темы начнете ваш сегодняшний обзор?
Добрый день, Андрей. Европейские газеты публикуют на первых полосах репортажи из Бирмы, где впервые почти за 20 лет на улицы вышли сотни тысяч человек, требующих демократических перемен. Independent рассказывает, что вчера демонстранты прошагали почти 12 миль от самой известной пагоды Рангуна Шведагон. Протестующих возглавили монахи в красных одеяниях, во главе колонн, которые иной раз полностью перекрывали 8-полосную автостраду, были и члены демократически избранного в 90-м году парламента, которым не дал приступить к работе военный режим. Некоторые участники акции протеста пытаются встретиться с находящейся под домашним арестом лидером оппозиции Аун Сан Су Джи. В субботу им это удалось, и лауреат Нобелевской премии мира впервые за 4 года появилась на публике. Однако после этого дорогу к дому Аун Сан Су Джи перегородили бетонными блоками, и демонстранты не пытались прорвать оцепление, а лишь выстроились на дороге и стали молиться. Размах акции протеста вынудил режим пойти на угрозы. Министр по делам религии встретился с лидерами буддийского духовенства и предупредил, что против них будут приняты меры, если акции протеста не прекратятся. Представитель военного режима утверждал, что монахи, требующие демократических перемен, представляют всего 2% населения, а демонстрации были инспирированы оппозиционной Национальной лигой за демократию и иностранными средствами информации. Однако размах протестов опровергает его слова. Примерно 10 тысяч человек вышли на улицы второго по величине города страны Мандалай. Демонстрации прошли и в 20 других городах страны. По слухам, военная хунта попытается разогнать акции протеста, внедрив в ряды демонстрантов-провокаторов, переодетых в монашеские одеяния военнослужащих. Сообщается, что солдатам одного из подразделений приказали побрить головы, и Министерство обороны заказало 3000 монашеских облачений, пишет Independent.
Есть что-то интересного о России?
Да, сегодня многие европейские газеты комментируют перестановки в российском правительстве. Британская Financial Times считает, что реформаторы выигрывают от этих перестановок. Газета обращает внимание на то, что Алексей Кудрин, которого Financial Times называет одним из самых заметных либералов в правительстве, назначен вице-премьером. Хотя ходили слухи, что Кудрин будет уволен, он не только сохранил портфель министра финансов, но и обрел более высокий статус. Из правительства ушел другой либерал Герман Греф. Но его преемницей стала Эльвира Набиуллина, которая, по словам Евгения Ясина, также считает главным проведение рыночных реформ и повышение эффективности экономики. Тот факт, что Сергей Иванов и Дмитрий Медведев остались на прежних постах первых вице-премьеров, Financial Times расценивает как свидетельство, что у них остаются шансы занять президентское кресло, несмотря на то, что теперь появился новый кандидат в преемники Виктор Зубков. Совсем по-иному расценивает перестановки в российском правительстве другая британская газета Daily Telegraph. По ее мнению, произошла чистка кабинета, после которого в нем практически не осталось реформаторов-либералов. Газета утверждает, что лишь два министра, Герман Греф и Алексей Кудрин, осмеливались критиковать Кремль, хотя лишь по экономическим, а не политическим вопросам. Теперь Путин эффективно добился перекрытия даже гипотетических каналов несогласия накануне президентских выборов. Хотя статус Кудрина повышен, он оказался в изоляции в кабинете, где теперь всецело господствуют преданные сторонники Путина, активно поддержавшие решение президента об отказе от серьезных рыночных реформ, утверждает Daily Telegraph и заключает, что в результате перестановок в правительстве так и не стало ясно, кто же станет престолонаследником. Сохранили свои посты все возможные кандидаты на этот пост – Иванов, Медведев и Нарышкин. А теперь еще в правительство вошел Дмитрий Казак, один из ближайших союзников Путина и член все более могущественной клики бывших сослуживцев президента по работе в Санкт-Петербургской мэрии. Испанская «Эль Паис», комментируя перестановки, отмечает, что главной новостью стало появление на министерских постах двух женщин. Впервые в истории России на ответственный пост министра экономического развития назначена женщина, пишет «Эль Паис».
Большое спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек представил обзор публикаций в европейской печати. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, который примет участие в Генеральной Ассамблее ООН, проходящей в Нью-Йорке, выступил накануне в престижном американском университете Колумбийском университете по приглашению его президента. Довольно длительная дискуссия транслировалась в прямом эфире кабельным телевидением. Несмотря на жесткие слова приветствия со стороны президента Колумбийского университета, назвавшего Ахмадинеджада мелким и жестоким диктатором, президент Ирана предпочел говорить о миролюбии своего режима, его готовности к сотрудничеству и о враждебности Соединенных Штатов, рассказывает Ян Рунов.
Около 10 тысяч человек собрались на митинг протеста возле здания ООН на площади имени Дага Хаммершельда. Участники протеста говорили: «Я думаю, любой, кого заботят интересы Америки и ее безопасность, не пригласил бы в свой дом террориста. Этот человек повторяет все то, что Гитлер говорил о евреях. Президент Колумбийского университета сказал, что и Гитлера пригласил бы, потому что свобода слова существует для всех. Но не странно ли, что Ахмадинеджад может пользоваться у нас свободой слова, которой он лишает граждан собственной страны? Я верю в свободу слова в Америке, но это не означает, что надо предоставлять трибуну демагогам, которые пропагандируют ненависть к другим народам. Университет не должен был приглашать его. Политические беженцы из Ирана стояли с плакатами «Президент-террорист, вон из Нью-Йорка», «Террорист Ахмадинеджад, вон из ООН». А в это время Махмуд Ахмадинеджад говорил с трибуны Колумбийского университета о том, почему он отрицает право Израиля на существование, почему предлагает перепроверить, был ли Холокост. Вы задаете вопросы и хотите услышать ответ, который вас бы устроил. Но это не есть свободный обмен мнениями. Ахмадинеджад цитировал Коран, критиковал правительство Соединенных Штатов. Президент Буш заявил, что сам факт выступления Ахмадинеджада в Колумбийском университете свидетельствует о силе американской демократии. Однако комментарий бывшего посла Соединенных Штатов в ООН Джона Болтона был менее примирительным. Я думаю, Ахмадинеджад получил желаемый результат. Благодаря средствам массовой информации университетская трибуна стала для него мировой. В Иране такую возможность не получал и не получит ни один американец. Все это очень печально. И печально, что его тепло встретила некоторая часть аудитории. Мы как бы сами признали его крупным политическим лидером на мировой арене. Я думаю, это потом нам дорого обойдется. Этот человек возглавляет правительство, которое предоставляет ресурсы и, возможно, персонал для уничтожения американских солдат. Впервые в истории Соединенных Штатов один из крупнейших наших университетов позволяет выступить человеку, ответственному за смерть американцев. Во вторник, 25 сентября, президент Ирана выступит с речью на Генеральной Ассамблее.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Московское время 16:25. Вы слушаете «Радио Свобода». В Екатеринбурге проходит милицейская специальная операция под названием «Бомж». Патрули задерживают людей без паспортов и без определенного места жительства. Жертвами так называемой социальной зачистки стали более 15 человек, находящихся под патронатом известной в регионе общественной организации, которая занимается трудоустройством бывших заключенных. С подробностями наш корреспондент в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Основатель бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию, Юрий Потапенко, на прошлой неделе ночью поднялся по звонку своих подопечных. Несколько человек попали в милицию прямо с кроватей. Люди без жилья и документов живут в специально построенных вагончиках на огороженной территории, днем ходят на работу, в основном на стройки. Туда они смогли устроиться через это необычное бюро. Ночью забор штурмовали милиционеры. Юрий Потапенко лично приехал в отделение привести стражам порядка разумные, на его взгляд, аргументы.
Одно дело, когда они у меня все в куче находятся, потом я утрою на работу. Я заключаю с ним внутреннее соглашение, у которого нет документов, у которого документы, все работы официальные, как она есть, потому что я работодатель. Все. А я милиционерам говорю: ребята, я говорю, ну через 3 часа вы так и так отпустите, согласно статье КАП, такой-то, такой-то.
Той ночью задержанных, как и полагается, отпустили через 3 часа. Но следующим вечером патрули были изобретательнее. Выписали новым задержанным штраф за нецензурную брань в общественном месте. Юрию Потапенко так и объяснили: если хочешь забрать своих людей, нужно гарантировать оплату штрафа.
3 человека в одном месте, все трое идут, матерятся. Вот им делать нечего, вот они трое идут по улице. По улице мало что нашли, они все и матерятся. Они бездомные, понятно. Ладно, я согласен, милиция должна проверять документы, нет документов, до выяснения личности увести, понятно. Ну а зачем-то умышленно писать неправду? Хоть бы схитрили были. Одному написали, допустим, браница, да? Другой там, допустим, в туалет на улице. Ну, примеры хотя бы разные придумайте, сделайте, боже мой, хоть. А тут же возникает сразу подозрение. Выводят моих ребят с камеры, где их держали. Я говорю, ребят, что произошло-то? Да ничего вообще, спокойно идем по улице с работы. Милиционер говорит, ну а что, говорит, я сделал, Юрий Иванович? Указание сверху поступило, операция «Бомж».
О деятельности бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию, как видно, достаточно хорошо осведомлена милиция. Но гораздо лучше знают Юрия Потапенкова в аппарате уполномоченного по правам человека. Областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова посчитала, что ежегодно из мест заключения освобождаются около 2000 человек без паспортов. У большинства из них документы теряются еще на этапе следствия. Этому был посвящен ее специальный доклад.
Что такое вот 2000 человек выйдут в никуда, не зная, с чего начать свою жизнь, не зная, как получить паспорт? И при нашей помощи, при помощи всех служб, мы не можем многим людям до сих пор гражданскую принадлежность установить. Эти люди становятся опасны для всего населения. 2000 человек, прошедших школу, уже преступную какую-то. Очень многие пишут, что они просто не хотят выходить на свободу в той ситуации, в которой они оказались. Я не уверена, что эти люди не захотят совершить преступление даже просто от безысходности. Проблема достигла того уровня, когда требуется координация нескольких силовых структур. И паспортно-визовая, миграционная сегодняшняя служба, исполнение наказаний, суд и прокуратура – это федеральные структуры.
Большинство из клиентов Бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию, именно те, о ком рассказывала уполномоченный по правам человека в Свердловской области. Основатель бюро Юрий Потапенко полагает, что нынешний осенний сезон охоты на его подопечных закончится вместе с милицейской операцией «Бомж». Но проблемы на этом не кончатся.
Ну это грабиловка, вообще даже слов не нахожу. Я плачу налоги государству, плачу. Бездомный абсурд. Платим налоги государству, которое нам не дает это государство ничего. Минимальная зарплата у меня от 8 тысяч до 15 тысяч подсобным рабочим. Но, соответственно, кто работает сварщиком, допустим, соответственно, зарплата выше. У государства нет механизма решения данной проблемы. Я уже 8-й год трублю. Нужна государственная программа совместно с некоммерческими и общественными организациями для решения данной проблемы. Еще с 99-го года в Госдуме завис проект касаемо бездомных лиц. Я энтузиаст, частное лицо, решаю эту проблему. Тоже бездомный. Я единственный в России бездомный, который зарегистрировал свою организацию.
До конца милицейской спецоперации «Бомж» Юрий Потапенко проконсультировал своих подопечных. Не подписывайте в милиции никаких документов. На другие случаи жизни можно найти советы, выданные им памятки бездомному. Самый главный совет в предисловии. Если вы не поможете себе сами, вам не поможет никто. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сразу после окончания нашей программы в эфире передача «Время гостей». Сегодня в нашу московскую студию приглашен член Политсовета партии «Союз правых сил» Борис Немцов. С ним будет беседовать ведущий сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей», политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Итак, эфир в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В городе Зверево Ростовской области умер еще один участник акции протеста бывших шахтеров, требующих соблюдения их социальных прав. Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу о убийстве в подмосковной электричке 19-летнего Артура Сардаряна. Дело направлено на новое рассмотрение. В Грозном освобожден бывший представитель парламента Ичкерии в Пасе Вагап Тутаков, похищенный 10 сентября. Басманный суд Москвы приостановил производство по делу известного политолога и публициста Андрея Пиантковского, назначив филологическую экспертизу его книг, которые обвинение считает экстремистскими. В Москве вынесен приговор двум милиционерам, которые обвинялись в применении силы призывнику и его семье. Один милиционер оправдан, второй осужден на 1,5 года условно. Российские партии продолжают утверждать свои избирательные списки в преддверии парламентских выборов 2 декабря. Сегодня проходит съезд партии «Социальной справедливости». В Багдаде в результате серии взрывов погибли не менее 6 человек, около 20 получили ранения. В столице Мьянмы, Янгоне, завершилась многотысячная антиправительственная демонстрация, проводившаяся по призыву буддийских монахов. Премьер-министром Японии стал 71-летний Ясуо Фукуда, новый глава правящей либерально-демократической партии. Парламент Ливана. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 25 сентября.
Голос.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
25 сентября 1989 года. Программа «С другого берега». 80-летний юбилей русского зарубежного поэта Игоря Чинного. После революции он эмигрировал. Сперва жил в Париже, а затем переехал в Америку. У микрофона Игорь Чиннов.
Теперь я хочу сказать, что в моей поэзии ни одной интересной мысли нет. И что для тех, кто ищет в моих стихах какого-то интеллектуального нового содержания, хотя бы нечего делать с моими стихами. Вообще же, в стихах моих существует то, что Осип Мандельштам назвал «только стихов виноградное мясо». То есть существует именно словесная плоть моих стихов, и это, думаю, оправдывает их существование.
В довоенные годы в Париже он примыкал к так называемой «парижской ноте», которую он определил так.
«Парижская нота была нотой вот какой. Мы считали, что стихи должны быть прежде всего очень простыми, без образов, без большой музыкальности». И говориться в них надо было о самом главном, то есть о смерти, о смысле жизни.
Голоса прошлого из архива «Радио Свобода».
Я бы прочел стихотворение о парижских поэтах. «Был освещен торжественный фасад парижской оперы, и был высок, велик триумф крылатых муз, божественный парад». Я помнил те венки, простертые в закат, и надпись «Поэзии лирик». Я жил в Париже целых 8 лет, уехал 30 лет тому назад. Там жили русские поэты, больше нет в живых почти ни одного. Конь блед умчал их в тот небесный Вертоград. В землице Франции они лежат. Они из-за кладбищенских оград кивают мне. Хотелось бы собрат в Россию, а в землице русской у березок в ряд? Нет, вряд ли. И мечтать напрасный труд, что наши трупы въедут в Петроград, что бронзовые музы осенят храм эмигрантской лирики капут. А вот стихи дойдут, стихи дойдут.
Программа «С другого берега». 80-летний юбилей поэта первой волны Игоря Чинного. Радио «Свобода». 25 сентября 1989 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Автор сегодняшнего выпуска «Панорамы культурных событий» – обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Группа израильских писателей и интеллектуалов подписала письмо, призывающее правительство провести переговоры с организацией «Хамас» и подписать двусторонний договор о прекращении огня. В письме говорится, что договор мог бы положить конец страданиям израильтян и палестинцев. Среди подписавших писатели Амос Оз, Давид Гроссман и другие видные общественные деятели. Правительство отвергло их призыв, так как считает, что Израиль не может вести переговоры с организацией «Хамас», цель которой – уничтожение государства Израиль. Представитель Министерства иностранных дел назвал призыв интеллектуалов контрпродуктивным. Американский актер Кевин Спейси встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Уго Чавесом, известным своими антиамериканскими взглядами. Актер также посетил киностудию, созданную в прошлом году с помощью правительства. По словам Чавеса, венесуэльцы должны снимать свои фильмы в качестве альтернативы культурному империализму Голливуда. При этом президент Венесуэлы похвально отозвался о некоторых голливудских картинах. В Прагу на несколько месяцев вернулась так называемая «Дьявольская Библия», украденная во время 30-летней войны 359 лет назад шведскими солдатами. Эта книга размером 1 метр на 0.5 метра была написана на латыни в 20-е годы 13 века. Согласно легенде, монах-бенедиктинец написал этот манускрипт в течение одной ночи с помощью дьявола. В «Дьявольской Библии» более 600 страниц. Ее считают самой большой сохранившейся средневековой рукописью в мире. «Дьявольскую Библию» Национальной библиотеке Чехии на время предоставила Королевская библиотека Швеции. Манускрипт был доставлен в Прагу шведским военным самолетом. Прежде манускрипт выставлялся в Нью-Йорке и в Берлине. Впервые со времени окончания Второй мировой войны в Вильнюсе открылся еврейский культурный центр. До войны в Литве проживали около 220 тысяч евреев, в настоящее время около 4 тысяч. Британский комитет по надзору за средствами массовой информации не нашел в телефильме о гибели принцессы Дианы ничего противоречащего нормам вещания. Фильм демонстрировался четвертым каналом, в связи с чем руководство канала и комитет по надзору получили более 100 жалоб. Против демонстрации картины выступали сыновья принцессы Дианы, принцы Уильям и Харри. Президент Франции Николя Саркози выразил восхищение и уважение искусством умершего в субботу актера мима Марселя Марсо. Премьер-министр Франсуа Фийон заявил, что Марсо обладал редким даром общения с каждым поверх языковых барьеров. Артиста похоронят на главном парижском кладбище Пер-Лашез.
Это была панорама культурных событий для программы «Время свободы». Сегодня ее подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 16:38. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас еще об одной новости, увы, трагической. Рано утром 24 сентября в Крыму в автомобильной аварии погибла создатель и участница группы «Калибри» Наталья Пивоварова, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Певица, режиссер, модельер, актриса Наталья Пивоварова погибла по дороге в Коктебель, куда она ехала на своей машине. В 1989 году Наталья Пивоварова создала группу «Калибри», очень популярную в то время в Петербурге. В 1996 закончила школу-студию «Полунина». В 2002 году создала такой театр. Известен был и модный дом Натальи Пивоваровой. О Наталье Пивоваровой говорит историк русского рока Андрей Бурлак.
Мы были с Наташей знакомы очень давно, по-моему, с тех пор, как она появилась в Питере. Это было, наверное, году 82-83, у меня такое ощущение. Конечно, была она всегда личностью очень яркой, впечатляющей, такой, совершенно, наверное, уникальной была. Вроде такая рок-н-ролльщица в юбке. Потому что девушек как-то в нашем таком мире как-то было очень мало. То есть девушки там, скажем, жены, подруги. А она всегда как-то стремилась к такому личному выражению, самовыражению. Она участвовала в концертах, она очень часто импровизировала. Она как-то, то есть выскакивала на сцену, могла станцевать совершенно там непредсказуемо. И очень за это любил Сережа Курехин, который привлекал ее постановкам поп-механики. И, наконец, вот ей удалось создать такое первое свое настоящее большое дело. Это группа «Калибри», которая, конечно, во многом была ее детищем. Сейчас они уже много лет разошлись. То есть она всегда как-то не стояла на месте. Она всегда постоянно какие-то придумывала новые проекты. То она там какими-то экспериментами авангардными увлекалась, то она, наоборот, занималась какими-то ретро, то есть возрождала какие-то песни там старые советские, эстрадные. То есть она все время находилась в поиске, конечно. Это вот такой дар, который стоит, в общем, дорогого. Постоянно в таком поиске, в поиске каких-то идей. Собственно, из «Калибри» она ушла, когда почувствовала, что группа некую нашла такую, что ли, колею, некий такой устоявшийся имидж. После этого она собрала новую группу, которая совершенно другую музыку делала, совершенно другой образ. Называлось это все «Объединение Соус». Там был ее тогдашним мужем, Сашей Лушиным, там у них были всякие интересные программы. Она вот действительно вот постоянно находилась в таком каком-то вот творческом поиске. И это вот, наверное, для меня было очень важно, потому что когда человек все-таки уже достаточно взрослый, не перестает как бы экспериментировать, не перестает что-то искать в жизни, это, в общем, всегда привлекает внимание и всегда, в общем, заставляет как-то там следить за творчеством. Без нее в рок-н-ролльном нашем мире будет как-то немножко пустовато, к сожалению.
О Наталье Пивоваровой говорил историк русской рок-музыки Андрей Бурлака. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Московское время 16:44. Рубрику «Политика онлайн». Сегодня на «Волнах свободы» ведет Кирилл Кобрин.
сразу в нескольких российских средствах массовой информации появились сообщения, что Федеральная налоговая служба может создать так называемую межрегиональную инспекцию номер 11. Как утверждают журналисты, цель этого нового учреждения с безликим названием – работа с крупнейшими налогоплательщиками физическими лицами, иными словами, самыми богатыми людьми в стране. Российские информационные агентства уверены, что такая инициатива действительно существует и расходятся только в том, на какой стадии она находится. РИА Новости утверждают, что приказ будет подписан уже со дня на день. Интерфакс передает, что идея пока на стадии обсуждения и далека от реализации. Предстоящим налоговым неприятностям самых богатых россиян посвятил свою статью «Операция антигламур» на сайте Global.rus Алексей Еременко. Оказывается, не все так просто, и речь идет не столько о самых богатых, сколько о самых известных.
Как пояснил собеседник Интерфакса, мысль в том, чтобы создать инспекцию, занимающуюся не крупнейшими в смысле денег, а заметными физлицами, которые мелькают на экране телевизоров, в том числе завсегдатаями светских мероприятий.
Зачем же нужна такая инспекция? Может быть, для того, чтобы перед выборами потрафить так называемому простому человеку, по определению завидующему знаменитостям?
Вопрос, откуда деньги на икру, машины, бриллианты и платья в стразах от Сваровски, терзал всякого, кто включал какие-нибудь светские новости, листал глянцевые журналы и вообще контактировал с гламуром. А он везде, от контактов и захочешь, не убережешься.
Впрочем, Алексей Еременко видит здесь и иной, более простой политический расчет. Власть хочет, что называется, посадить на крючок обитателей телеэкранов и глянцевых обложек, чтобы использовать их политическую лояльность.
Понятно, что разнообразные партии рекрутируют сейчас артистов на предвыборный чес. Понятно, что узнав о новом налоговом начинании, артисты могут сильно задуматься. И если раньше им было совершенно безразлично, за какую партию агитировать, от кого получать черный нал, деньги не пахнут, то теперь «Единая Россия», очевидно, выйдет в дамки. Туда налоговики уж точно не сунутся. Можно даже предположить, что после вчерашнего заявления цены на агитационные песни и пляски радикально упадут.
Одно остается непонятным. Дело в том, что на экране представители власти мелькают чуть ли не с такой же частотой, что и деятели поп-культуры. И одеты они не бедно, и доходы у них не маленькие, если, скажем, судить по ставшей достоянием прессы описи имущества, украденного некогда у вице-спикера Госдумы Слиски. Не стоит ли опасаться и этой категории лиц? Мнение автора статьи на сайте Global.rus Алексея Еременко.
Банальный российский реализм. Кому не будет она заниматься, как бы всерьез трясти вот коррупцию среди чиновников, среди губернаторов, среди там, министров, тем более. Это слишком большая проблема, чтобы ей могло заниматься отдельное ведомство. Моя оценка, что гламурным персонажам-то особо не достанется. Как бы там чего кто не хотел. По-моему, максимум это вот некий вариант Митвуля, максимум на что можно рассчитывать, когда как бы вот действительно много шума, много угроз, но в итоге как-то все заканчивается вот само собой.
Алексей Еременко, автор статьи «Операция антигламур» на сайте Global.rus. Кирилл Кобрин, Политик онлайн.
Московское время 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Зверево Ростовской области умер еще один участник акции протеста бывших шахтеров, требующих соблюдения их социальных прав. Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу об убийстве в подмосковной электричке 19-летнего Артура Сардаряна. Дело направлено на новое рассмотрение. В Грозном освобожден бывший представитель парламента Ичкерии в ПАСЕ Вагап Тутаков, похищенный 10 сентября. Басманный суд Москвы приостановил производство по делу известного политолога и публициста Андрея Пиантковского, назначив филологическую экспертизу его книг, которые обвинение считает экстремистскими. В Москве вынесен приговор двум милиционерам, которые обвинялись в применении силы к призывнику и его семье. Один милиционер оправдан, второй осужден на 1,5 года условно. Российские партии продолжают утверждать свои избирательные списки в преддверии парламентских выборов 2 декабря. Сегодня проходит съезд партии социальной справедливости. В Багдаде в результате серии взрывов погибли не менее 6 человек, около 20 получили ранения. В иракском городе Басра при взрыве Харькове погибли 3 полицейских, 20 человек ранены. В столице Мьянмы, Янгоне, завершилась многотысячная антиправительственная демонстрация, проводившаяся по призыву буддийских монахов. Манифестанты обещают в течение дня вновь выйти на улицу в знак протеста против действий военного режима. К центру Янгона подтянуты дополнительные силы полиции. Премьер-министром Японии стал 71-летний Ясуо Фукуда, новый глава правящей либерально-демократической партии. Парламент Ливана отложил избрание нового президента страны до 23 октября. В Латвии более 800 учителей пикетировали здание правительства, требуя повышения заработной платы. В Иране, по поступающим сведениям, отпущен из-под стражи под залог американо-иранский общественный деятель Али Шакири. Активист движения «За мир» в мае был задержан по обвинению в том, что он представляет угрозу безопасности страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня в Нью-Йорке открывается сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Первым на ней выступит президент Соединенных Штатов Джордж Буш. Ожидается также и выступление президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Дискуссия обещает быть очень острой. О роли сессии Генеральной Ассамблеи ООН для российской дипломатии, о возможном развитии ситуации в отношениях Москвы, Вашингтона и Тегерана с известным московским внешнеполитическим экспертом, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым, побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
В своей известной речи на конференции в Мюнхене президент России Владимир Путин говорил о том, что международная политика должна строиться через Организацию Объединенных Наций. И вот Генеральная Ассамблея ООН – последняя возможность для уходящего президента России выступить со столь высокой представительной трибуны, однако заставляет Россию министр иностранных дел Лавров. А как вы считаете, почему Путин не поехал на Генеральную Ассамблею?
То, что политика строится через, должна строиться через ООН, еще не значит, что она только там и строится. Путин, насколько я помню, выступал на юбилейной Генассамблее 2 года назад, когда отмечался 60-летний юбилей ООН. В этом году дата не круглая, в общем, далеко не все президенты это делают, так что я в этом не вижу ничего особенного. Это такая достаточно рутинная встреча.
Какие задачи стоят перед российской дипломатией на этой Генеральной Ассамблее?
Генеральная Ассамблея давно уже не является тем форумом, где решаются какие-то задачи. И, в общем, даже я бы не сказал, что там ставятся какие-то серьезные задачи. В силу изменения международной среды и изменения места вне Организации Объединенных Наций, крупнейшие державы, в общем, в значительной степени сократили свой интерес. Президент Буш ведь выступает просто потому, что это проходит в его стране. Я думаю, что если бы это было где-то в другом месте, вряд ли он бы поехал.
Всеобщее внимание привлекает сейчас присутствие в Нью-Йорке иранского лидера Махмуда Ахмадинеджада. Он выступил уже в Колумбийском университете. Ожидается его выступление на Генеральной Ассамблее ООН. Какие задачи ставит перед собой этот лидер и сможет ли он их добиться?
Как сказал недавно один из американских аналитиков, между сегодняшним днем и январем 2009 года, когда администрация Буша уйдет с политической арены, существует по большому счету одно решение, которое ему придется принять или не принять. Это решение о военной операции против Ирана. Вся политика американская и мировая сейчас сконцентрирована на этом, даже не на Ираке, а именно вот на этой теме. Конечно, идет такая борьба, психологическая война, война нервов. И выступление Ахмадинеджада и в ассамблее, Генассамблее ООН, и, конечно, в особенности в Колумбийском университете, что гораздо более сенсационно, это элементы этой борьбы. То есть Ахмадинеджаду необходимо продемонстрировать, с одной стороны, стальную твердость, чтобы, не дай бог, никто не усомнился в его способности противостоять чему угодно, а с другой стороны, все-таки обозначить, что Иран страна, которая нацелена на мирные решения, а не на войну. Сложная задача, потому что ему надо работать и на внутреннюю аудиторию, и на внешнюю. Ситуация в внешней политике Соединенных Штатов сейчас крайне тяжелая. Понятно, что именно этот вопрос будет доминировать во время предвыборной кампании. Если ее не, вы, вытеснит другая проблема, еще более неприятная для нынешней администрации. Это проблема кризиса финансового, кризиса ипотечных рынков.
Я вернусь все-таки к отношениям между Тегераном и Вашингтоном. Как вы считаете, какую стратегию предпочтут избрать оба лидера? Играть на понижение или на повышение вот этой температуры конфликта?
Пока все играют на повышение. Персидская дипломатия традиционно очень изощренна именно введение вот такой тягучей, вязкой дипломатической кампании. И до сих пор Иран, в общем, четко понимал те границы, за которые не надо заступать. Не доводил обострение до самого конца. Сейчас, правда, ситуация очень тяжелая для Тегерана сложилась, потому что, в общем, Европа, которая традиционно скорее была склонна к умиротворению, сейчас очень сильно обозлена на вот эту вот тактику иранцев шаг вперед, шаг назад. Очень любопытно, как себя поведет Россия, поскольку если отвлечься от некоторых так риторических фигур, то отношения с Ираном, в общем, последовательно ухудшаются. Одновременно в октябре президент Путин едет в Тегеран, правда, не на двустороннюю встречу, а на Каспийский саммит, но, тем не менее, это, конечно, не пройдет незамеченным. И вот интересно, как он себя поведет, и попытается ли он использовать это для улучшения отношений с Тегераном, или Россия займет ту позицию, которую занимает сейчас. То есть мы, конечно, против войны, но Иран нам, как бы сказать, не союзник.
Это было мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Вопрос ему задавал мой коллега Андрей Шары.
Что значит быть россиянином?
Это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть россиянкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16:53. Первый информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершает наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши, где неизменно популярной остается фантастика. Любители фантастики даже имеют свой съезд, он называется «Палькон». И вот уже более 2 десятилетий, каждый раз в другом городе, этот съезд проходит с неизменным успехом. О 22-м «Пальконе», состоявшемся в сентябре в Варшаве, рассказывает наш корреспондент столицы Польши Алексей Диковицкий.
Когда в Польше говорят «фантастика», то первая ассоциация – это Станислав Лем. В марте 2006 года всемирно известного фантаста не стало, и польские любители фантастики уже второй раз встречаются, осознавая, что их гуру уже нет рядом. Лем, как, пожалуй, никто другой, был близок по духу многим участникам съезда любителей фантастики, поскольку писатель неоднократно говорил, что ощущает случайность своего существования в данном месте и времени. Архивная запись, говорит Станислав Лем, в день, когда ему исполнилось 75 лет. Конечно, могло случиться так, что я появился бы на этой земле бобром или куницей, или вообще не появился, или, не дай бог, родился бы в коммунистическом Китае или Советской России. Страшно. Или в Америке, это было бы менее страшным. А если 200 лет назад, тоже было бы неприятно. В общем, если об этом рассуждать, где и как прожита жизнь, то я могу сказать, что было неплохо. Конечно, могло быть и лучше, но все было не так плохо.
Это могло быть лучше, но не было наихуже.
В нынешнем году съезд любителей фантастики «Палькон-2007» поражал своим размахом. Гости провели 4 дня в одном из отелей в центре Варшавы, холл которого заполнился фантастическими конструкциями и людьми, переодетыми в костюмы героев известных фантастических произведений и фильмов. Орки, пришельцы, гоблины, тролли, черепашки, ниндзя. Я принц Имрик, один из последних драконьих орков, который, один из немногих, может еще разбудить дракона.
Ты же потрафил будить смоки.
Все, как обещали организаторы в ставшем популярном рекламном ролике съезда.
Заповяда się całkiem zwyczajnie.
Кажется, что это совершенно обыкновенное мероприятие, но ничего совершенно обыкновенного на нем не будет точно.
То напевно не будет.
Говорит координатор съезда, председатель Конфедерации фантастики РАСУН, писатель-фантаст Витальд Сикижинский. Если нас интересуют игры, пожалуйста, можно играть в игры, причем самые разнообразные. Настольные, компьютерные, так называемые живые игры. Много внимания было уделено в этом году фантастическим комиксам. Приглашены ведущие авторы таких комиксов, которые остаются очень популярными, несмотря на компьютерные игры, например. Если вы увлекаетесь фантастической литературой, есть возможность пойти на встречи с писателями-фантастами. Мы организовали в этом году также целый ряд научных встреч. На одной из таких научных встреч, как оказалось, можно, например, узнать, бреют ли эльфы ноги, какова скорострельность определенной модели лазерного автомата того или иного героя и так далее. В залах, где проходят встречи с писателями-фантастами, не найти свободного места. Я когда шла на Польком, то на вопрос моей мамы, ну что-то может быть интересным, ответила. Мама, я иду на встречу с писателем, который имеет для меня такое же значение, как для тебя Хенрик Сенкевич. И этот аргумент убедил мою маму. Говорит варшавская лицеистка. Примечательно, что Польком – это мероприятие некоммерческое. Поэтому, как говорят организаторы, у них есть редкая в наше время возможность делать все так, чтобы нравилось прежде всего любителям фантастики, посетителям, а не спонсорам. В каждом из городов, где проходит съезд, основная нагрузка по организации мероприятия ложится на членов местных клубов любителей фантастики. Они работают над подготовкой Полькома в качестве волонтеров, а кроме того, еще и платят за входные билеты, чтобы общая цена этих билетов могла быть ниже. А значит, и само мероприятие более доступным, например, для студентов. Одним из важнейших событий Полькона 2007 было вручение литературных премий имени Януша Зайдля, легенды польской фантастики. Это самая престижная награда для писателей-фантастов в Польше. В нынешнем году лауреатами награды стали Майя Лидия Косовска и Ярослав Гжендович, оба автора хорошо известны любителям польской фантастики. Одной из целей Полькона 2007 было побить рекорд 1999 года, когда на съезд приехали около 1200 гостей. Организаторам удалось это сделать. В нынешнем году Полькон собрал около 2000 человек. Это своего рода отдушина для любителей фантастики, по крайней мере для меня. Это здорово уметь переноситься в другой мир, пусть даже и вымышленный. Это помогает в жизни хотя бы на время стать существом не из этого мира. Сказал Марк Пшибыльский, гость Полькона из Кракова. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Итак, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. В следующем часе подробно поговорим о том, почему так часто в последнее время возбуждаются уголовные дела против мэров российских городов. Мы продолжим после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Солдаты в казарме избивают палками или досками какими-то.
Представляя Ахмадинеджада, президент Колумбийского университета назвал его мелким и жестоким диктатором.
Она углядела нецензурную лексику, выражение «козлы позорные».
Если мы не будем действовать, последствия изменения климата будут
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.